Когда мы размышляем над Словом Божиим, и когда мы читаем из второго послания Коринфянам в 3 главе 17 стихе, где Павел как бы делает такое заявление или провозглашает вот эту истину, говоря: «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Да, и вот когда параллельно читаешь эти места, вот, то люди почему-то по-разному понимают и само понятие свободы. Вот, с одной стороны, Павел говорит: там, где Дух Господень, свобода, и в то же самое время он дает вот этот совет или это наставление Тимофею, служителю, и там есть такие слова: запрещай. Запрещай, да, то есть мы понимаем, что где есть свобода, ну, там, казалось бы, и запретов не должно быть, да, потому что это свобода. И многие убеждены, что запреты противоречат самому духу христианства. И вот эту фразу, где Дух Господень, там свобода, понимает в самом широком смысле, забывая, что Дух Господень не может участвовать в грешных делах людей. Дух Господень или Бог несовместим с понятием греха. Мы понимаем, что в жизни людей были раньше и существуют сейчас, ну, такие неоправданные здравым смыслом запреты или нелепые запреты. Апостол Павел писал Тимофею в первом еще послании, в 4 главе с 1 стиха. Он говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Да? И вот мы здесь видим, тоже есть некий запрет. Но Павел говорит, это люди, которые сожжены в совести своей. Это те, которые отвергли Божью благодать. Это те, которые заставляют других делать то, что Бог не повелевал. Вступать в брак и есть то, что Бог сотворил. Фарисеи хотели запретить славословие Христу, когда он входил в Иерусалим. Они подошли и говорят: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Да, они попытались вот внести этот запрет. Он говорит: «Запрети им, чтобы они этого не делали». Христос говорит: «Если они умолкнут, камни возопьют». Смотрите, если мы знакомы с Талмудом, да, или кто не знаком, вот когда-нибудь, может быть, предоставится возможность почитать, то увидим в Талмуде множество самых разнообразных странных запретов, придуманных самими людьми. Поэтому Христос, и обращаясь к фарисеям, сказал, что они сами выдумали эти правила на правила, закон на закон, то есть целую книгу написали в отношении всех этих запретов. Но смотрите, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 12 стих, пишет: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». С одной стороны, Павел говорит об этой свободе. Он говорит: все позволительно. И в то же самое время предупреждает, он говорит: ну, в этой свободе не все полезно, может быть, да? Когда человек как бы волен, да, у него есть свободная воля, у него есть свободное право выбора. Он говорит: ну, не все полезно в том, что вы можете выбрать в своей жизни. Все позволительно, но не все полезно. И вот это очень важно понимать. Коринфяне, по всей видимости, воспринимали вот это понятие, где Дух Господень, там свобода, вот в таком широком смысле. В смысле вседозволенности. Я могу делать, что хочу, как хочу, и мне никто не может права указывать на то, что я делаю, как я живу, и многое другое. И вот Павел пишет ему, говорит: да, вы свободны, да, все позволительно. Он говорит: но не все полезно. Имейте это в виду, никогда об этом не забывайте. И в послании к Галатам он говорит еще больше. Смотрите, 5 глава, 13 стих. Он говорит: к свободе призваны вы, братья. Он говорит: мы призваны к свободе. И далее: только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Правильно используйте свою свободу. Правильно используйте свою свободу. Если мы сейчас преломляем как бы вот в этом примере, то есть государство, есть какие-то законы, установленные государством, да, ну, человек чувствует себя свободным, но опять-таки в определенной мере, если он начнет приступать эти законы, тогда он лишится этой свободы. Тогда он окажется уже в том месте, которое так и называют, место лишения свободы. Да, он может чувствовать себя свободным. Но если он начинает приступать, если он начинает допускать в своей жизни вседозволенность, это может закончиться плачевно. И вот, несмотря на многочисленные негативные примеры запретов, ну, нельзя отвергнуть вообще запреты в жизни человека. Вот родители думаю, каждый, наверное, знаком, да, с запретами, которые мы ставим по отношению своих детей, когда мы говорим ребенку, вот до утюга не дотрагивайся, потому что он горячий, это же запрет, правда? И вот, когда мы говорим, в розетку не лезь, потому что там электричество, да, которое может убить, когда мы говорим, вот, не переходи дорогу в неположенном месте, когда мы говорим, не уходи там с незнакомыми людьми куда-то, да, вот, не бери спички, и многое-многое другое, то, что связано с нашими запретами родительскими, во благо наших детей. Не для того, чтобы ущемить их свободу, а чтобы они вот в этой свободе своей, еще многих вещей не понимая, действительно не попали в какую-то ситуацию, которая может закончиться для них трагически. И мы это понимаем, и мы за это переживаем. Я думаю, что вряд ли кто-то найдется, кто бы сказал, что вот эти запреты, которые мы ставим своим детям, не оправданы. Оправданы все до одного. Для их блага, для их пользы. Также сложно представить, ну, отсутствие законов и правил, запрещающих, в том числе на дорогах, на трассах. Там же много знаков запрещающих, да, есть как бы предупреждающие, есть вот разрешающие, есть и запрещающие в том числе. Но все это сделано на дорогах для того, чтобы водитель мог чувствовать себя свободно. Не закрепощенно, а свободно. Потому что если стоит знак, что впереди там крутой поворот, да, или скользкая дорога, или камнепад, или еще что-то, чтобы водитель уже был предупрежден, а что ему нужно в этой ситуации сделать? Значит, скорость надо сбросить, значит, нужно еще что-то предпринять. Знаки, помогающему чувствовать себя на дороге свободным. Те, которые нарушают эти знаки, оказываются в больницах и на кладбищах. Но не потому, что это плохие знаки, а потому, что ты их нарушаешь. Они даны тебе для твоей свободы, для твоего удобства, для того, чтобы твою жизнь сохранить. А ты пренебрегаешь тем, что тебе дано. Сложно представить себе страну, в которой не было бы ничего запрещенного. Сложно представить. Представляете, что бы было, если бы не было вообще никаких запретов. К чему бы вообще это все пришло? Если сейчас даже, ну, многие государства издают какие-то законы, вот, пытаясь как-то регулировать общественную жизнь людей, и не все удается. А представьте, когда нет вообще ничего. Никаких законов, никаких запретов, которые регулируют общественную жизнь. В Священном Писании также сказано, что Бог не есть Бог неустройства. Мы знаем, что Бог есть Бог всякого порядка. Там, где действительно вот не хаос, не какая-то анархия и вседозволенность, где существует определенный порядок. Даже во всей вселенной Господь, которую создал, существует определенный порядок. И все работает именно в этом порядке. И если это не будет работать, тогда все, катастрофа. Не только Земли нашей, одной только планеты в этом мироздании, а всего мироздания. Самый первый запрет на земле, он записан в книге «Бытие», мы об этом хорошо знаем. Там сказано: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Это был первый запрет для первых людей, живущих на этой земле. От всех деревьев ты будешь есть, ты свободен, но от этого дерева не ешь. И здесь не посягательство на свободу человека, а по большей степени это испытание его свободы, испытание его послушания, насколько он будет послушен тому, кто его создал, кто вдунул в него дыхание жизни, что он стал душой живою. Однако люди, наши прародители Адам и Ева, не послушались Бога, они вкусили этот запретный плод. И когда это совершилось, да, они увидели наготу свою, они прикрылись листьями. Тогда Бог спрашивает Адама: кто сказал тебе, что ты наг? Когда он говорит: Адам, где ты? Он говорит: да я спрятался. Я наг, поэтому я вот укрылся. А Господь ему говорит: а кто тебе сказал, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Был запрет. И этот запрет был нарушен. И через нарушение этого запрета совершилось грехопадение всего человечества. Грехопадение всего человечества, да, и последствия этого шага, ну, мы испытываем на себе до сих пор, братья и сестры. Все человечество испытывает то, что совершено было в Эдемском саду. Мир разрушается, деградирует, восстает против Бога своего Творца, идет к своему печальному концу. Вот эта картина сегодня этого мира, ужасная картина, но слава Богу за то, что Он послал в мир своего Сына Иисуса Христа, чтобы он мог стать спасителем для каждого грешного человека. И смотрите, как об этом Павел в послании к римлянам пишет. Если там был нарушен запрет, да, то что сделал Иисус Христос? 5 глава, 19 стих послания к римлянам. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешниками, это ветхий Адам, так и послушанием одного сделаются праведными многие». И вот пришел Сын Божий, который исполнил все, что Отец Небесный повелел ему, который пришел исполнить всякую правду, который остался послушным до смерти и смерти крестной. Хотя искушений было предостаточно. Так же, как дьявол искушал Адама и Еву в Эдемском саду, так же он искушал нашего Господа Иисуса Христа, чтобы отвести от Голгофы, чтобы не совершилось искупление рода человеческого, чтобы не было прощения грехам человеческим. Он делал все возможное. Христос остался послушным. И только через веру в Иисуса Христа каждый человек может избавиться от проклятия в результате нарушения первого запрета Адамом и Евой и получить вечную жизнь. Только верою в Иисуса Христа, принятие Его в свою жизнь. И вопреки желанию многих современных гуманистов, Библия содержит очень много запретов, братья и сестры. Очень много запретов. Но все запреты в Библии даны для блага любящим Господа. Для блага любящим Господа. Мне описано много примеров, когда люди признавали что-то запрещенным, и этот запрет не считали чем-то постыдным и нехорошим. Да, мы вспоминаем о жизни Иосифа, который был продан своими братьями в Египет, который оказался в доме Потифара. И вот там Потифар разрешил ему все, кроме одного. Только один запрет существовал для Иосифа в этом доме. Иосиф так и говорит. Когда жена Потифара стала домогаться его, смотрите, какие слова он говорит. «Нет больше меня в доме сём». И он, то есть Потифар, не запретил мне ничего. Иосиф получил вот такую свободу в доме своего господина, будучи рабом. И далее он говорит, «Кроме тебя, потому что ты жена ему, как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Один единственный запрет. И Иосиф, смотрите, и он исполняет этот запрет. Да. Хотя он становится человеком, которого жена оболгала, которого посадили в тюрьму. Он страдает за это, но он остался верен Богу. Он остался верен даже запрету этого человека, египтянина. Он сказал, он мне все позволил, кроме тебя. И поэтому я это зло делать в своей жизни не буду. Смотрите, приступить запрет означает сделать зло и грех пред Богом. Основу Ветхого Завета мы знаем 10 заповедей. Ведь все 10 заповедей, они содержат в себе запреты, братья и сестры. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай, не делай. 10 заповедей, запреты. Господь говорит везде, не делай, не желай. Не воруй, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй и так далее. Смотрите, одни запреты. Израильтянам, которые поселились в земле Ханаанской, было запрещено Богом жить так, как жили язычники, которых Господь изгонял пред их лицом. И Господь говорит, берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря, как служили народы сии богам своим, так буду и я делать. Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и сыновей, и дочерей своих сожигают на огне богам своим. Вот такую мерзость делали эти народы. Они детей своих жертву приносили идолам своим. Бог говорит, не научись, не делай, не подражай, не иди их путем. Это был запрет Богом данный. Мы знаем, что Израиль не устоял. Израиль не устоял, и они уклонились в это идолопоклонство, они уклонились в служение чужим богам. Мы знаем, что Господь строго взыскивал с них, и Господь наказывал их. В книге Притч содержатся мудрые запреты. Первое. Глава книги Притч, с 10 стиха, там сказано, «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Не соглашайся, ты свободен в своем выборе. Ты имеешь эту свободу. Но Господь говорит, не делай этого. Не делай этого, не соглашайся, да, не ходи в путь с ними, далее он говорит, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. Не делай этого, говорит Господь. Предупреждает. Братья и сестры, я думаю, что для нас великое благо, когда все-таки мы можем иметь от Господа некие предупреждения. Хуже, когда мы вот как слепые идем, и мы не знаем, куда и что там ждет, и что здесь ждет, и куда мы вообще придем, и придем ли. И вот это масса вопросов. И вдруг Господь нам дает эти советы, открывает нам этот путь, ставит нам эти путеводные знаки, чтобы мы в своей свободе не встали в позицию вседозволенности, чтобы не пошли туда, куда не стоит идти, куда не нужно идти, чтобы хранили чистоту, хранили святость. Смотрите, о чужой жене Соломон говорит в 5 главе с 8 стиха, держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим, и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твоей чужие, и труды твои не были для чужого дома. Даже близко не подходи к дому ее. Предупреждение. Ты волен выбирать, но тебя предупреждают. Если ты не послушаешься, все эти последствия станут реальностью в твоей жизни. Ты станешь несчастным человеком. Бог предупреждает, и Бог ставит некоторые запреты, и Господь имеет право запрещать, братья и сестры. Он Бог, не имеющий начала и конца моего творения. Мы им созданы и созданы для Него. Мы абсолютно нормально воспринимаем слово «запрещено», когда что-то покупаем, и в инструкции написано «запрещено». Там упаковку вскрывать, или еще что-то делать, или там какую-то вещь покупаем, сказано «запрещено стирать там в горячей воде» и так далее. Мы понимаем, что за эту вещь заплачены деньги. И мы понимаем, что если мы не будем слушать этих запретов, мы просто расстанемся с этой вещью. И мы прочитаем эту инструкцию, и все, что там запрещено, делать не будем. Понимая, что это для нас. Для нашего блага. То же самое и с нашим миром, который создал Господь. Он знает, что человеку может принести вред, что может принести благо, и поэтому что-то запрещает. Что-то запрещает, от чего-то уводит. Священники при храме также должны были слушаться определенных запретов. Священники, призванные Богом для служения Ему и народу, тоже имели некоторые запреты. В книге Левит, 10 глава, с 8 стиха мы читаем, «И сказал Господь Аарону, говоря, вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого». Это был запрет. И очень строгий запрет. Этого нельзя было делать. Он говорит, иначе ты умрешь. Иначе ты встанешь в положение, когда ты перестанешь вообще различать доброе и недоброе. И зло войдет в жизнь твою, и ты даже этого не заметишь. И что будет с тобой происходить впоследствии. Если люди пытались нарушить запреты Бога и вносили свои собственные поправки в то, что было сказано Богом, в Его заповеди и указания, то последствия были печальны, братья и сестры. Мы знаем, что дети Аарона, которого Бог призвал к священству, и детей его призвал к священству, Надав и Авиуд, помните, что они сделали? Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. Они внесли поправку. Они подумали, а какая разница, какой огонь? И это огонь. Но тот огонь зажег Бог на жертвеннике. И он сказал, что он не должен угасать. И в кадильницу надо брать с этого огня эти угли. Они решили, что можно взять в любом месте, где угодно, так, как им захочется. Они сделали это, внесли, и Бог поразил их огнем. И они были наказаны. Смотрите, многие считают, что только в Ветхом Завете Бог что-то запрещал, однако и в Новом Завете мы видим, что сам Иисус Христос много что запрещал. Он запрещал бесам мучить людей, повелевая им выйти и оставить души таковых. И запретил ему Иисус, то есть бесу сказано, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Может быть, кто-то может и назвать это нарушением некой свободы для сатаны и его бесов. То есть они же тоже могут творить все, что угодно. Нет, Господь запрещал, и апостолы, которые пошли вот нести эту благую весть, делали то же самое. Запрещали. Иисус Христос запрещал своим ученикам, или запретил своим ученикам сводить огонь с неба. Помните, на Самарийское село? Они пришли туда, их не пустили. И вот тогда они говорят: Господи, давай вот как Илия когда-то, да, вот на этих воинов Ахавовых сводил огонь. Давай и мы то же самое сделаем. Давай это селение сожжем, огонь с неба на них сведем. И что им отвечает Господь? Он, обратившись к ним, запретил им. Запретил, смотрите. И сказал: не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Запретил им. Если бы этого запрета не было, если бы вообще не было запретов, чего бы только мы не наделали в этой жизни, во вред себе и нас окружающим. Иногда Иисус показывал неправильность многих запретов, изобретенных фарисеями, но иногда, наоборот, запрещал то, что они разрешали. Фарисеи разрешали разводиться, давать разводное письмо. Муж имел право написать разводное письмо и оставить свою жену, и найти себе другую. А что говорит Иисус Христос по отношению их запрета, то есть их разрешения? Он говорит: а я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Он говорит, вначале не было так. По жестокосердию вашему Моисей дал вам это право. А оно укоренилось в жизни этих людей. Они еще прибавили, так сказать, для своего удобства многое чего. И все, и вольно жили, думая, что исполняют закон Божий, думая, что действительно следуют за Богом и многое другое. Христос говорит, нет, то, что они разрешили, Бог запрещает. То, что ими разрешено, Бог запрещает. Мы читаем из истории апостола Петра после дня Пятидесятницы, да, когда Петр оказался в доме язычников и начал там проповедовать о Христе, проповедовать Слово Божие. Вот, то там есть такие слова, когда вот Дух Святой излился на этих людей. Апостол Петр говорит так: кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Братья и сестры, здесь вот, когда вопрос стоит, даже крещение, когда об этом часто много идет дискуссий, полемик различных и так далее, вот, то Петр вот здесь в этих словах как раз таки говорит: запрещено крестить тех, которые не имеют Духа Святого, которые не рождены свыше, которые не обрели эту благодать у Бога. Он говорит, а когда он увидел, что Дух Святой сошел на этих людей, он говорит, а кто теперь может им запретить креститься водою? Они, как и мы, получили Духа Святого. На острове Патмос Иоанн хотел поклониться ангелу, и тот запрещает ему это делать. Не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. Ангел запрещает, потому что ангелам не дано право, чтобы им поклонялись. Они служители, они Божье создание. Поклонение достоин только один Бог. И он останавливает Иоанна. Он говорит, не делай этого, Богу поклонись. А я служитель, и тебе, и братьям твоим. Смотрите, запреты имеются в заповедях Божьих, поэтому нарушающие их проявляют непослушание Богу. Вот что происходит в жизни каждого из нас, когда мы не внимаем, или когда мы умышленно не исполняем то, что Богом дано. Послушание же, в том числе и запретом Богом, высоко ценится. Когда Бог говорит, этого делать нельзя, этого делать не надо, и мы послушны Ему, как своему Небесному Отцу, Бог высоко ценит наше послушание, даже Его запретом. В первой книге Царств, 15 главе, описана эта ситуация с Саулом, всем нам знакомая, когда он сделал то, что ему было запрещено делать. Но он, оправдывая самого себя, он говорит, что как бы, ну, все это ж в угоду Бога. Тебя нет, филистимляне, здесь война вот-вот начнется, то есть сражение. Вот, а что делать? И вот Самуил ему говорит так, и отвечал Самуил Саулу: неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тукоомнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». И смотрите, приравнивается непослушание, непокорность приравнивается к волшебству, к идолопоклонству. Мы это можем счесть, подумаешь, не послушался, непокорность проявил. Так, это что-то мелочное, такое незначительное и так далее. И вот здесь Господь устами Самуила говорит, что это очень страшно. Бог это все приравнивает к идолопоклонству и волшебству. Страшные вещи, братья и сестры. Не дай Бог нам впасть в это состояние. Непокорность Божьим запретам – это гибель. Это гибель. Саул, который имел все, имел подмазание от Бога, потерял. Потерял все и собственную душу в том числе. В Псалме 67, в 7 стихе сказаны такие слова. «Бог одиноких водит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне». Можно себе представить хотя бы своим воображением, что есть знойная пустыня. Да, может быть, кто-то и переживал в своей жизни просто жажду, мучительную жажду. Знойная пустыня. И он говорит, они остаются там, а воды нет. Тоже страшное состояние, потому что непокорны. Потому что сами себя поставили в это положение. Слово Божие говорит нам, что будут, или придет время, когда будут разрешать все и вся, когда придут эти лжеучителя, прикидывающиеся любящими, дарующими мнимую свободу. И вот Павел о них говорит в послании к Римлянам, 1 глава, 32 стих. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела непотребные, гнусные, злые, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Они еще и хвалят, кто начинает делать эти дела, хотя знают праведный суд Божий. Смотрите, удивительно. Ты знаешь, чем это закончится, ты знаешь, к чему это тебя приведет, но ты сам это продолжаешь делать, еще и делающих поощряешь. Страшные вещи. Сегодня мы наблюдаем по многим странам мира процесс снятия запретов на многие греховные и мерзкие дела, братья и сестры. Все, что происходит сегодня в мире, это действительно мерзость и запустение. Не запрещены разводы, не запрещены аборты, матери убивают своих детей, не запрещены гомосексуальные связи. Еще и борьба идет, так сказать, за эти все меньшинства. Не запрещен блуд, развратное зрелище по телевидению, идолопоклонство, сатанизм, богохульство. Не запрещено. Это то, что происходит сегодня в мире. Еще печальнее, что многие запреты сняты и теми, кто называет себя христианами. И они еще снимают вот все то, что Господь запретил. Апостол Иуда в 1 главе. Четвертым стихом записано, «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Вкрались. Вот так незаметно вошли в среду Божьего народа, и смотрите, и сказано, «И они обращают Божью благодать в повод к распутству». Ты же свободный человек. Тебе же все можно делать. А кто тебе может что запретить? Тебе Бог дал эту свободу. Ты можешь делать все. Они уже предназначены к осуждению. Но пока они здесь, и пока они творят свои мерзкие дела, и неутвержденных, только-только, может быть, к Богу приходящих, уводят от Него. Уводят от Него. И в результате во многих церквях сегодня не запрещены такие, как они считают, мелочи. Когда жена ходит с непокрытой головой, хотя Писание говорит о том, что это знак власти мужа над ней. Это знак для ангелов. Многие говорят, это же для ангелов, а не для людей. Но когда мы смотрим или проводим параллель в Ветхом Завете, берем то, что было дано для ангелов, и чем это могло обернуться для людей, когда сказано было, что евреи в Египте должны были помазать косяки дверей своих кровью. Это был знак для кого, братья и сестры? Для ангела, губителя. И если бы они этого не сделали, уцелели бы первенцы в еврейских домах? Ни одного. Они все бы погибли. Евреи понимая, что это знак для ангела, они это сделали, потому что это влияло на их жизнь и на спасение их детей, их первенцев. Египтяне погибли все. В домах египтян погибли все первенцы. У евреев ни одного. Потому что послушались, потому что исполнили. Смотрите, сегодня убраны эти запреты, люди считают их мелочами. Вот, когда мужчины во многих церквях, я не знаю, как в нашей стране, да, но вот в Европе, в Америке, вот они могут приходить на служение в шортах. Не запрещено устраивать вечеринки с алкоголем и танцами, устраивать демонстрации мод, ставить шоу. А многие уже причащают собак и кошек. Не запрещено. Вот это вседозвольность, это понимание вот этой мнимой свободы. Бог дал свободу от греха, люди идут в этой свободе к греху. Мы знаем, что сейчас венчают гомосексуалистов, проповедуют неверие в самого Бога. Все запреты снимаются. Когда мы говорим об этом мире, понятно. Люди, не знающие истины, невежды в слове, которые не знают, которые не просвещены. А что происходит с теми, которые знают, которые имеют? Что происходит в их умах, в их сознании? Почему это все происходит в мире? Братья и сестры, нам надо быть особо бодрствующими. Там, где запреты удалены, следует ожидать ужасных последствий. Там, где удалены Божьи запреты, там будут ужасные последствия. В противоположность всем этим новым веяниям, Слово Божие призывает нас уважать запреты, данные Богом, и помогать другим знать о них и подчиняться им. И поэтому апостол Павел в своем послании к Тимофею говорит: проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Вот басни будут восприниматься на ура, истина нет, потому что истина в истине. Есть много запретов Богом установленных, а в баснях ничего нету. Там все хорошо заканчивается, как в сказках. Все плохо, 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 но заканчивается всегда хорошо. Вот басни делают то же самое с людьми, и люди ведутся на эти басни. И люди внимают этим басням и начинают жить по этим басням. Верующий человек, игнорирующий Божьи запреты, дискредитирует своим поведением высокое звание христианина. Который игнорирует Божьи запреты, дискриминирует себя как христианина. Если это сказал Бог, а ты являешься его дитем, а почему ты не делаешь то, что он тебе сказал? Почему ты не делаешь то, что он тебе сказал? Один брат у нас рассказывал, когда он сидел в тюрьме, и те, кто находились с ним там, вот, тоже много было мусульман, вот, и тогда его принуждали вот, сделать какое-то дело, а мы знаем, что в мусульманской среде, то есть у них очень развито почитание родителей своих, стариков, то есть у них это в законе их, то есть воспитание их по сей день это есть, но может быть где-то в больших городах это уже как бы утрачивает свою силу, но в таких небольших и тем более где-то в селах, в аулах и так далее, это очень поставлено на такое высокое положение. И тогда наш брат говорит: слушай, ну если тебе твой отец скажет, что этого делать нельзя, как ты поступишь? Он говорит: я послушаю своего отца. То есть я так воспитан. Он говорит: так вот мне мой отец говорит, чтобы я этого не делал. И вы знаете, этот человек был убежден вот таким примером. Мне мой отец говорит, чтобы я этого не делал. Как я могу ослушаться своего отца? Как я могу пойти в противление его воле? Как? Братья и сестры, это очень важно сегодня для каждого из нас. Мы нуждаемся в запретах, нуждаемся в знании четкой позиции Бога и в определении церкви по многим вопросам этой жизни. Мы нуждаемся в этом. И если этого не будет, ну тогда все. Тогда катастрофа. Мы должны сами для себя знать, что нам можно и что нам нельзя, чтобы правильно вести себя, чтобы изменяться в правильном направлении, работать над собой, прося помощи и поддержки у Бога. А он говорит: не оставлю, не покину, помогу и руку свою протянуть. И в то же время любые запреты только тогда приносят пользу, или только тогда могут быть эффективны в нашей жизни, когда становятся нашим собственным убеждением, братья и сестры. Если этого убеждения нет, мы можем делать что-то по принуждению. Ну, раз сказали, так нельзя, значит, не буду. А убеждения это никакого. И насколько это продлится? Да ненадолго. Это мина замедленного действия, она в свое время взорвется. Если это мое убеждение, я это делаю по убеждению. Потому что знаю, что этого нельзя, потому что Бог мне так говорит. Когда я это добровольно принимаю по совести своей, а не ради формы видимости. Ну, все так делают, и я так буду делать. А почему и зачем, сам не знаю. Ну, потому что все. Это должно быть убеждением нашим. Осознанием того, что да, вот так поступать правильно, а так нет. А не потому, что кто-то делает так. И я буду делать так. Христиане принимают Божьи запреты через послушание Духу Святому, который живет в сердцах верующих людей, с момента их прихода к Голгофскому кресту, с момента их рождения свыше. Вот когда принимается это все. Смотрите, если мы живем по Духу, то запреты будут для нас не ограничением. Не ограничением нашей мнимой свободы, а наоборот, благом и счастьем нашим, которые действительно дадут нам почувствовать себя свободными от любого влияния извне, от любого греха, от всех нападок сатаны, когда мы действительно будем свободны. Ведь Господь Бог никогда не запрещает того, что служит нашей пользе, братья и сестры. Запомните, Бог никогда не запрещает то, что к нашей пользе, и всегда запрещает только то, что нам серьезно вредит. Вот что делает Господь. Вот то, что для нас плохо, Он запрещает. То, что хорошо, нет. Благословляет и помогает, и открывает. И это важно понимать. Поэтому и то, что касается запретов, которых мы читаем в Священном Писании, для блага нашего. Для блага нашего. И вот это должно произойти на вот этом в смысле нашего осознания, что Бог это делает для моего блага. Он не хочет ущемить мои свободы, но Он хочет, чтобы я в этой свободе действительно чувствовал себя свободным. Чтобы я в этой свободе не потерялся. Чтобы я в этой свободе не встал в положение принятия неверных решений, которые сами по себе уже будут нести последствия моей жизни. Ведь всякое решение, которое мы принимаем, имеет последствия. Решение мы имеем право выбирать, последствия выбирать нам право уже не дано. Если человек пьет отраву, он не может выбрать последствия остаться жить. Пьешь отраву, значит умрешь. Ты принимаешь это решение. Ты не можешь принять решение одно, а последствия другое. Принятие решения тобою уже автоматически несет за собой последствия в принятии этого решения. Поэтому пусть Господь благословит нас, братья и сестры, всегда об этом помнить и принимать всегда правильные решения во свете Божьего Слова. Понимая его так, как оно действительно вот написано и говорит к сердцам нашим. Не интерпретируя этого Писания под себя. Не интерпретируя его под себя, исполняя в точности все, что в нем написано. Пусть Бог нас в этом благословит. Ему слава за все. Аминь.